Павлова. Ну, а я добавлю несколько слов о погоде. В Москве сейчас плюс 8, днем обещают до плюс 14. Небольшой дождь в столице, в Санкт-Петербурге плюс 8, днем до плюс 13. Также пасмурно и осадки. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 30 апреля, пятница. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Тема этого часа. В Мексиканском заливе ликвидируют огромное нефтяное пятно. Расследование гибели сторожевого корабля ВМС Южной Кореи. Будут ли пересмотрены дела о сносе домов жителей поселка Речник? Подробно об этом, а также обзор газет и наши постоянные рубрики. И сегодня в утренней программе «Время свободы», накануне 1 мая, мы спрашиваем наших слушателей, что вы отмечаете 1 мая. Номер для смс-сообщений 8-903-743-2801, пейджер в Москве 660-1046, адрес электронной почты mail@radiodefis-svoboda.ru. Ответить на этот вопрос вы можете также, отправив сообщение, оставив на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. Вопрос вы найдете в верхней части экрана. Или дозвонившись к нам в студию по телефону прямого эфира 8 800 222 12 в середине часа. Итак, вопрос сегодняшнего утреннего эфира «Радио Свобода». Что вы отмечаете 1 мая? Власти американского штата Луизиана просят направить 6 тысяч военнослужащих Национальной гвардии для борьбы с загрязнением побережья, к которому приближается гигантское нефтяное пятно. Президент США Барак Обама пообещал бросить все необходимые силы для борьбы с экологическим бедствием, грозящим штату. Утечка нефти происходит в Мексиканском заливе на месте аварии, которая произошла на одной из буровых платформ на прошлой неделе. С подробностями наш корреспондент США Владимир Морозов.
Нефтяное пятно уже составило 160 километров в длину и 70 в ширину. Только 28 апреля выяснилось, что из скважины в воду вытекает 758 тысяч литров нефти ежедневно, то есть в 5 раз больше, чем предполагали ранее. Почему информация о размерах бедствия стала известна так поздно? Вот как объясняет ситуацию Даг Хилтон из Национального управления охраны природы. Платформа для глубокого морского бурения – это настоящий корабль. Нефтяная скважина находится на глубине более 1,5 километров. В таких условиях судно не может бросить якорь, и оно прикреплено к морскому дну только самой трубой. Когда судно взорвалось и опрокинулось, более 1,5 километров трубы оторвались от него и сейчас лежат на дне моря, как спагетти. По словам Хилтона, авария уникальна не только по масштабам, но и по сложности. Из-за этого не сразу обнаружили, что нефть вытекает из трубы не в одном, а в трех местах. При бурении, там, где труба входит в морское дно, ставят специальное автоматическое устройство, которое должно в случае аварии перекрыть поток нефти. В данном случае этого не произошло. Почему? На этот вопрос, как и на вопрос о причинах бедствия, ответа пока нет. После взрыва донное запорное устройство многократно пытались включить с помощью подводных роботов, но это не удалось. Если нефтяной колодец не смогут перекрыть, то придется бурить еще одну наклонную скважину для отвода нефти в другую, так сказать, управляемую трубу. А пока нефтяное пятно пытаются оградить плавучими барьерами, а нефть вычерпать, откачать или сжечь. Между тем, жителей прибрежного района штата Луизиана охватила тревога. Братья Рики и Чарли Робер из города Эмпайр рассказывают, что они уже почувствовали в воздухе запах нефти. По их мнению, это означает, что в скором времени нефть появится в том районе, где их семьи десятилетиями добывали морепродукты. Для нас это настоящее бедствие. Вся живность, которую мы ловим в море, рыба, устрицы, креветки, все погибнет. Билли Нангессер, глава административного района, расположенного в устье реки Миссисипи и ближе других к месту бедствия, заявил, что British Petroleum и американские власти действуют слишком медленно. С ним согласны и многие другие жители штата Луизиана. Взрыв на буровой платформе произошел 20 апреля, но только 29-го нефтяники обратились за помощью к Министерству обороны США. Представитель British Petroleum Даг Ситтлс выразил надежду, что у военных, может быть, есть более совершенные подводные роботы. Экологическое бедствие, которое многие уже называют катастрофой, с новой силой вызвало споры о целесообразности морского бурения. Нефтяники считают, что в их деле определенный риск неизбежен. Бурят ли скважину на суше или на море?
Рассказывал корреспондент Радио Свобода Владимир Морозов. Ну а сейчас к теме на общение с нашими слушателями утренней программы «Время свободы». Завтра, 1 мая, в России отмечается праздник весны и труда. С этим связана наша сегодняшняя тема общения со слушателями. В столице планируются различные мероприятия. Вот, к примеру, оппозиционные движения и организации... Экологи, правозащитники, а также представители некоторых партий, представленных в Государственной Думе, намерены завтра провести шествие и митинг в центре Москвы под названием «День гнева». Но есть, конечно, и официальные мероприятия, приуроченные к этому дню. И сегодня в нашей утренней программе мы спрашиваем, что вы отмечаете 1 мая? Как отвечали на этот вопрос жители Пятигорска, мы узнаем прямо сейчас. Опрос подготовила корреспондент Радио Свобода Лада Леденева.
1 мая, ну как это, праздник солидарности, говорят, да? Отдыхаем мы.
Вообще-то раньше отмечали, а сейчас не знаем, как будем отмечать. Ну, все равно выйдем, по городу пройдем. Раньше очень даже было хорошо, и ностальгия по тем временам большая осталась.
Ничего не отмечаем, отдыхаем. Нет, ну как, праздник у нас всегда любая. Поэтому говорить, что мы чувствуем международную солидарность трудящихся, мы этого не чувствуем. А что это праздник, мы чувствуем. Посидеть за столом. С друзьями встретиться, знакомыми.
Ну, я всегда со слезами лично. Я понимаю все. Но для меня это 1 мая уже шло к победе. Знали, что мы победим. И для меня все равно весь майский праздник – День Победы. Я всегда плачу. Как отмечаю, ну, во-первых, мы берем цветы и идем на вечный огонь.
Ничего. Я 2 мая отмечаю. Открытие скакового сезона и подруги. Ну, вот, мы с женой туда 40 лет ходим. Любуемся, фотографируем лошадок. Ну почему не праздник? Это традиционный праздник трудящихся, но последние годы у нас в стране его никто не отмечает.
Ну, это для кого как, и я не осуждаю ни тех, ни тех. Кто праздник весны, кто солидарность трудящихся, лишь бы был мир и всем было хорошо. Мы дома отмечаем, потому что у нас частный дом, свой двор, и мы отмечаем дома.
Праздник весны. Никак, гуляю все. А раньше, когда работал, тогда предприятия демонстрации, а 2-го ходили с женой туда, там, на Машок или куда-нибудь. А так больше никаких там идей политических не было.
Ничего мы не отмечаем. Настроение плохое, потому что пенсия небольшая, квартплата очень большая. А раньше? Раньше это был праздник. Жить на 120 рублей можно было, когда 20 копеек хлеб был.
Как и все люди. Праздник солидарности народа с властью.
Что мы отмечаем 1 мая? День весны и труда? Нет, это по-прежнему праздник. Ну, как обычно, да, шашлык пожарить, отдохнуть, искупаться. Я думаю, что мы поедем на горячие воды, поэтому будет такая возможность.
Так отвечали прохожие на улицах Пятигорска на вопрос, что вы отмечаете 1 мая. Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8:15.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр России и Украины проведут сегодня переговоры в Сочи. В Дагестане при взрыве, совершенном в четверг смертником, погибли 2 милиционера. Президент Европейского центрального банка призвал как можно скорее решить вопрос о финансовой помощи Греции. В Великобритании прошел заключительный раунд теледебатов между лидерами 3 ведущих политических партий. Нижняя палата парламента Бельгии одобрила законопроект о запрете на ношение паранджи в публичных местах. В Багдаде в четверг вечером 8 человек погибли и 20 были ранены в результате взрыва заминированного автомобиля. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. В 10:00 утра слушайте на волнах Радио Свобода программу «Грани времени». Выводы доклада Freedom House, отметившего ухудшение ситуации со свободой прессы в России, ведущий программы Владимир Карамурза обсуждал с бывшим директором Центра экстремальной журналистики Олегом Панфиловым и членом Совета Евроньюз Петром Федоровым. Программа «Грани времени» сегодня в 10:00 утра. четверг прошли похороны моряков, погибших в результате гибели сторожевого корабля военно-морских сил Южной Кореи «Чхонан». Жертвами трагедии стали 40 человек, шестеро считаются пропавшими без вести, 58 членов экипажа удалось спасти. Все погибшие посмертно повышены в воинском звании и удостоены государственных наград за патриотизм. «Чхонан» затонул в ночь с 26 на 27 марта в акватории Желтого моря неподалеку от острова Пинэнда, рядом с северокорейскими территориальными водами. С подробностями мой коллега Александр Гостев.
Обломки корабля «Чхонан» подняты на поверхность и сейчас исследуются специалистами. Официальное расследование еще не закончено, однако министр обороны Южной Кореи Ким Хэ Йен на днях признал, что корабль, скорее всего, затонул в результате взрыва, произошедшего под его днищем. Несмотря на отсутствие прямого контакта со взрывным устройством, корабль разломился пополам, так как подобный взрыв создает так называемый «эффект пузыря». Изменение давления привело к образованию водяного столба, который нанес мощный удар по судну. Схожую версию выдвинул и неназванный представитель Министерства обороны США, на которого ссылается телекомпания CNN. Ким Хэ Йен заявил, что «Чхонан» был, судя по всему, торпедирован, однако он отказался высказывать предположения по поводу того, кто мог выпустить торпеду. Наиболее обсуждаемой является версия нападения со стороны Северной Кореи. В районе, где затонул южнокорейский корабль, уже не раз происходили стычки между ВМС Южной Кореи и КНДР, последний раз в ноябре прошлого года. Информационные агентства сообщают, что накануне инцидента вблизи корабля «Чхонан» был замечен северокорейский разведывательный самолет. Торпеда могла быть выпущена с подводной лодки. Более того, в СМИ промелькнули сообщения о том, что в вооруженных силах КНДР существуют специально обученные смертники, которые могут управлять торпедами и взрывать их в нужный момент. Официальный Пхеньян свою причастность к гибели южнокорейского судна отвергает. По другой версии, «Чхонан» подорвался на мине, дрейфующей в Желтом море еще со времен Корейской войны. Еще одна версия, которую отвергает уже официальный Сеул, в «Чхонан» попала торпеда, выпущенная по ошибке с другого южнокорейского корабля во время проводившихся неподалеку военных учений. В расследовании принимают сейчас участие эксперты из США. Источник в правительстве Южной Кореи сообщил информационному агентству Yonhap, что о результатах будут немедленно уведомлены Россия, Китай и Япония. Наблюдатели полагают, что в случае, если причастность КНДР к гибели корабля подтвердится, Южная Корея намерена обратиться в Совет Безопасности ООН и рассчитывает на поддержку со стороны вышеназванных государств. При этом специалист по Южной Корее Валентин Моисеев полагает, что возможная причастность Северной Кореи к инциденту, даже несмотря на его масштабы, не спровоцирует начало военных действий между двумя странами.
Доказать, конечно, это будет весьма сложно, но и масштаб действительно потерь, понесенных Южной Корее, так сказать, это много людей. Но в любом случае, я думаю, что сдержанность, так сказать, сдержанность не только Южной Кореи, собственно, но и ее союзников не приведет к каким-то действиям, которые бы имели, так сказать, военный смысл. Это будет все-таки, наверное, дипломатические шаги, дипломатический нажим на Северную Корею. Санкции, как очевидно, они уже есть, и они малоэффективны в том смысле, что Северная Корея не имеет столь развитых внешних связей для того, чтобы они ее задели каким-то образом. Но да, это в принципе, так сказать, это могут быть, конечно, и прекращение, в первую очередь, межкорейских контактов. А от этого Северная Корея тоже, если немного, но, в общем-то, зависит. Это и промышленный комплекс Кисони, это, так сказать, и какие-то обмены гуманитарные, и имиджевые потери, так сказать, для Северной Кореи будут значительные, с чем она тоже не может не считаться.
На то, что Сеул в любом случае будет занимать очень сдержанную позицию, указывает в своем блоге еще один эксперт по проблемам Корейского полуострова, профессор университета Кунмин в Сеуле Андрей Ланьков. Он не видит смысла для КНДР в подобном нападении. Однако, отмечает Андрей Ланьков, Северная Корея в последнее время уже не раз совершала довольно бессмысленные действия в отношении Юга, да и всего мирового сообщества.
В моем списке приемлемых объяснений северокорейская торпедная атака сейчас стоит на первом месте, в первую очередь именно потому, что Сеул отчаянно такую возможность отрицает. Правительство крайне не хочет признавать этого факта, так как официальное признание приведет к взрыву эмоций среди южнокорейского населения, которое потребует мести. Однако единственным результатом акции возмездия станет новый виток напряженности в отношениях с Севером, который Югу совсем не нужен. Тактика будет предусматривать максимальное затягивание расследования, отвлечение внимания от поиска причин взрыва, заявление о том, что северокорейское участие не более чем версия и, конечно же, недоказываемая или сомнительная.
Заключает размышление в своем блоге профессор университета Кунмин в Сеуле Андрей Ланьков. Гибель корабля «Чханан» — очередное звено в цепи событий, которые не позволяют понизить градус напряженности в отношениях Сеула и Пхеньяна, считает бывший сотрудник МИДа России Валентин Моисеев.
Схватки или какие-то инциденты в районе демилитаризованной зоны или в районе морской границы, они происходят достаточно регулярно. И заканчиваются, так сказать, ростом напряженности, но никак не военными действиями. И в военных действиях, я думаю, ни та, ни другая сторона не заинтересована. И та, и другая заинтересована, на мой взгляд, в поддержании определенной напряженности, регулируемой напряженности. Эта напряженность им нужна как для внутренних целей, так и для внешних целей, так сказать, показать. Для внутренних целей это поддерживать в населении, в первую очередь северокорейское население, поддерживать элемент напряженности, борьбы, необходимости сдерживать свои потребительские какие-то намерения. А для Южной Кореи показать, так сказать, всему миру агрессивность режима северокорейского и тем самым, так сказать, необходимость как-то его обуздать.
Это было мнение бывшего сотрудника МИДа России, специалиста по Южной Корее Валентина Моисеева. Александр Гостев, Радио Свобода.
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит наша постоянная рубрика «Сегодня в Америке». Речь в ней пойдет о новом договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, который обсуждается сейчас в Сенате, и о свободе прессы. У микрофона в Нью-Йорке мой коллега Юрий Жигалкин.
Договор полезный, но в некоторых пунктах сомнительный. Таков самый первый вывод американских законодателей, чье согласие потребуется для ратификации нового договора СНВ, подписанного 8 апреля в Праге. В четверг на первых по этому вопросу слушаниях в Сенатском комитете по международным отношениям выступили два авторитетнейших эксперта – бывший министр обороны Джеймс Шлессинджер и Уильям Перри, участвовавший в переговорах об ограничении и сокращении вооружений еще во времена Рейгана и Клинтона. В то время как новый договор СНВ выглядит приемлемым в узком контексте стратегических вооружений, его необходимо рассматривать также в значительно более широком контексте, сказал Джеймс Шлессинджер. Особенно в соотношении с постоянно обновляющейся российской доктриной использования тактического ядерного оружия. Мы должны также учитывать связь между значительным российским арсеналом тактических ядерных вооружений и ее стратегическими силами. Этот тезис о том, что значительное превосходство России в тактических ядерных зарядах, а о том, сколько их у России точно неизвестно, должно быть учтено в системе американо-российских соглашений, проглядывал в выступлениях всех сенаторов. Но это не единственное, что их волнует. Отнимет ли новый договор возможность для создания противоракетных систем? Этот вопрос настойчиво задавали сенаторы. Ответ на него был следующий: нет. Впрочем, может быть, и помешает. Вот как отвечает бывший министр обороны Джеймс Шлессинджер. Администрация преувеличивает, когда говорит о том, что договор ни в коей мере не ограничивает наши возможности в этой области. Согласно этому договору, например, мы будем лимитированы в использовании существующих пусковых шахт межконтинентальных баллистических ракет и подводных лодок для противоракетной обороны. У нас ныне нет планов использования этих систем, и я не думаю, что это воспрепятствует осуществлению антиракетной стратегии в ощутимой мере. Как предполагает известный американский публицист, бывший корреспондент газеты Financial Times в Москве Дэвид Саттер, договор, скорее всего, будет ратифицирован, но его политические последствия, а на слушаниях много говорили об американо-российском сближении, могут обмануть ожидания оптимистов. Договор даст американской стороне чувство того, что в американских отношениях достигнут прогресс. Российская сторона будет считать, что договор представляет собой странную уступку со стороны США, что заставит Москву думать, что у нее есть возможность добиться уступок и в других областях, в переговорах в будущем. Обсуждение договора в Сенате с участием представителей администрации начнутся в мае. Главной целью сенаторов, судя по всему, будет получение гарантии того, что договор СНВ не станет могильщиком американских противоракетных планов. Американская правозащитная организация Freedom House пришла к выводу, что уровень свободы прессы в мире снизился восьмой год подряд. Россия является собой один из наиболее тревожных примеров. Слово Алану Давыдову.
Представляя доклад в Музее журналистики в Вашингтоне, его главный редактор, аналитик Freedom House Карин Карликар, так прокомментировала общие мировые тенденции в области свободы прессы. Глобальный средний уровень свободы прессы снизился по сравнению с прошлым годом. Хуже всего дела обстоят в странах Африки, южнее Сахары и в странах Западного полушария, а также на Ближнем Востоке и в странах бывшего СССР. Среди 196 стран, перечисленных в докладе о свободе прессы, Россия занимает 175-е место. В докладе говорится, что в России, являющейся моделью и покровителем для ряда соседних государств, продолжает сохраняться крайне сложная ситуация в медиасфере. Это и постоянная неспособность ангажированной системы правосудия защищать журналистов, и рост самоцензуры журналистов с целью избежать преследования, закрытия органов информации и даже убийств, а также частые атаки регулирующих органов на независимые СМИ. Личная безопасность российских репортеров крайне низка. Безнаказанные убийства и просто нападения на журналистов стали нормой. Контроль или влияние государства почти на все российские СМИ негативно отражается на способности россиян быть адекватно информированными при голосовании на выборах. Как указывает главный редактор доклада Freedom House Карин Карликар, в десятку худших по уровню свободы прессы вошли Иран, Экваториальная Гвинея, Беларусь, Узбекистан, Куба, Эритрея, Ливия, Бирма, Туркменистан и Северная Корея. В этих странах, разбросанных по всей земле, независимые СМИ либо вовсе не существуют, либо практически не имеют возможности действовать. Пресса там функционирует как рупор режима. Доступ граждан к объективной информации жестко ограничен, а инакомыслящих бросают в тюрьмы, пытают и применяют к ним иные формы репрессий. По словам исполнительного директора Freedom House Дженнифер Уиндзор, падение уровня свободы прессы в мире дает повод для мрачного прогноза о будущем личных свобод жителей многих стран.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Сегодня в 11 часов слушайте в эфире «Радио Свобода» программу «Время гостей». Россия-2011, Россия-2012. Какие политические сценарии развития событий в стране сегодня обсуждают политики и политологи? В программе «Время гостей» беседуют научный руководитель Центра исследований модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин и директор межрегиональной электоральной сети поддержки Григорий Голосов. Ведет программу Виктор Резунков. «Время гостей» сегодня в 11 часов. Ну а в нашей программе, в программе «Время свободы», после краткой сводки новостей, интервью с историком-социалистом, активистом левых движений Александром Тарасовым о 1 мая и общение с нашими слушателями. Сегодня мы спрашиваем вас, что вы отмечаете 1 мая. Напомню еще раз, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Ответить на наш вопрос вы можете также, прислав смс-сообщение на номер 8 903-743-2801, оставив сообщение на пейджер в Москве 660-1046, прислав нам сообщение по электронной почте mail@radiodefis.svoboda.ru. Все это после краткой сводки новостей в Москве 8.30.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв теракта в Дагестане возросло до 3. Как сообщает телеканал «Россия-24», в больнице скончался один из пострадавших при взрыве, который был совершен смертником в четверг на границах Хасавюртовского и Казбековского районов республики. Премьеры России и Украины Владимир Путин и Николай Азаров проведут сегодня переговоры в Сочи. Ожидается, что стороны обсудят перспективы взаимодействия в области энергетики, промышленности, транспорта и освоения космоса. Два милиционера ранены в четверг вечером в результате взрыва в центре Нальчика. Взрыв произошел во дворе жилого дома. Подробности пока неизвестны. Экс-президент Украины, лидер партии «Наша Украина» Виктор Ющенко подверг резкой критике действий своего преемника. В интервью украинской редакции «Радио Свобода» Ющенко заявил, что нынешний президент Виктор Янукович допустил ряд политических и этических ошибок. Президент Европейского центрального банка Жан-Клод Трише призвал как можно скорее решить вопрос о финансовой помощи Греции. Член Еврокомиссии, курирующий валютно-экономические вопросы Оли Рен, заявил, что переговоры об условиях и сроках предоставления многомиллиардного кредита Греции завершатся в ближайшее время. Власти американского штата Луизиана обратились к Пентагону с просьбой направить 6 тысяч военнослужащих Национальной гвардии для борьбы с возможным загрязнением побережья, к которому приближается гигантское нефтяное пятно. Утечка нефти происходит в Мексиканском заливе на месте аварии на одной из буровых платформ. В Великобритании в четверг вечером прошел третий заключительный раунд теледебатов между лидерами трех ведущих политических партий. По последним данным опросов избирателей, борьба на выборах 6 мая будет очень упорной. Пока с наибольшим отрывом лидирует консервативная партия. Это была краткая сводка новостей.
Выпуск новостей вам представила Светлана Павлова. Вы слушаете программу «Время свободы» в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Итак, сегодня тема общения с нашими слушателями. 1 мая. Мы спрашиваем вас, что вы отмечаете 1 мая. Ну а об истории и о нынешнем значении первомайских выступлений трудящихся мой коллега Валентин Барышников побеседовал с историком-социалистом, активистом левых движений Александром Тарасовым.
События начались в 1886 году в Чикаго, и в память именно об этих чикагских событиях в 88-м американские профсоюзы постановили, что это будет, строго говоря, день борьбы за 8-часовой рабочий день и другие права трудящихся. В 90-м году на Парижском конгрессе Второго интернационала было принято соответствующее решение, распространившееся уже на весь мир. Впервые отпраздновали 1 мая в России, в Петербурге. Ну, естественно, нелегально, естественно, подпольно. В советский период это называлось День международной солидарности трудящихся, а до того, например, День смотра боевых сил пролетариата.
После 1917 года в советской стране этот праздник сразу установился и стал тем, к чему мы привычны.
Праздник-то был, разумеется, сразу, потому что это был изначально пролетарский праздник. Просто, конечно, характер его менялся. До периода сталинизма осознавалось, что это единый международный день борьбы рабочего класса за свои права. А потом он уже превратился вот в такой выхолощенный, не очень понятный, помпезный праздник. Если, скажем, 20-е годы на 1 мая проходили демонстрации, то там были конкретные лозунги. То есть было известно, кого поддерживают, за счет у кого выступают, в помощь кому собираются, например, средства и пожертвования. Это были конкретные люди, сидящие в конкретных тюрьмах в таких-то странах. Или забастовщики, которые проводят забастовки, опять-таки конкретные в таких-то странах. Содержание праздника было выхолощено полностью, вот начиная с эпохи сталинизма. Он превратился в некий ритуал. Когда надо ходить на демонстрации, размахивать цветы, и никакой классовой сущности этот праздник уже не имел. В постсоветский период, поскольку там прямая преемственность, та же самая номенклатура, оставшаяся у власти, только отбросившая коммунистическую фразеологию, это было просто доведено до абсурда. Это остался вот такой нерабочий день, то есть еще один выходной. Он был переименован, как вы помните, в праздник весны и труда. Окончательно было утрачено представление, почему вообще, для чего. Нет, но у нас все последние годы устраивались митинги или шествия на 1 мая, и неофициальные. Та часть населения, которая как-то политически активна, особенно если она объединена в какие-то организации левые, она помнила о причинах и истоках праздника, и, естественно, пользовалась этим днем для проведения агитации, заявления о себе. А вот массовые манифестации, которые организует ФНПР, как карманный профсоюз власти. Ну что, там грамотные люди, они понимают, что именно на этот день нужно заявлять о себе, как о якобы защитниках интересов трудящихся.
То есть больше этого праздника, как изначальной борьбы трудящихся за свои права, больше этого праздника в России не существует.
Он изначально был не праздник. Это такая, скажем, памятная дата, потому что она была установлена в память о событиях 86-го года в Чикаго, трагических событиях на Хеймаркет-сквер, где после взрыва бомбы, как полагают, брошенной провокатором, полиция расстреляла массовый рабочий митинг. Там было 11 убитых и 200 раненых. И после этого началась кампания грандиозных совершенно политических репрессий, и по этому делу 8 человек было по сфальсифицированному обвинению приговорено к смертной казни, из них 4 было казнено, один покончил с собой в тюрьме, и только спустя лет 7, что ли, или 8, оставшиеся были оправданы, потому что было установлено, что они все невиновны, включая тех, которые уже казнены. То есть это напрямую не праздник, понимаете, не празднуют день казни своих единомышленников. Это день борьбы, и в этом смысле он никуда не делся. Если кто-то захочет в этот день заявить о своих требованиях, лозунгах и намерениях, то он о них заявит. Если люди говорят, что сегодня праздник, то они фактически топчут держится на костях своих товарищей, и только те, кто выступает с политическими требованиями, они таким образом как бы продолжают память этих борцов за интересы рабочего класса.
В эфире «Радио Свобода» был историк-социалист, активист левых движений Александр Тарасов. Вопросы ему задавал мой коллега Валентин Барышников. Ну а сейчас мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Сегодня наших слушателей мы спрашиваем, что вы отмечаете 1 мая. И у нас уже есть первый дозвонившийся. Николай Иванович, вы в прямом эфире.
Спасибо. Все течет, все меняется. От рабства, феодализма, капитализма. А мир капитала вообще прошел огромный путь. И мир социализируется. И, конечно, чикагское движение. И, конечно, солидарность и так далее. Но вот то, что сейчас разверглось у нас на территории Советского Союза, та низменная форма капитализма, когда профсоюзов нет, заводы разгромлены, более 40 тысяч заводов.
Так отмечаете-то вы...
Я отмечаю и пойду, без сомнения, потому что я солидарен и с рабочими. Но мир идет к социализму, потом будет новая формация мира, и свобода будет нам это вещать на радиостанции «Свобода».
Это был звонок из Москвы от Николая Ивановича. Сейчас послушаем Андрея из Великих Луг. Андрей, доброе утро.
Здравствуйте. Из России и о России. В России праздников много, был бы повод. А ну, я не берусь отвечать за каждого, но по моим наблюдениям, ну, то, что мне известно, отмечают единственный праздник – это Новый год. И Рождество, ну, тут все вместе. А так, в общем-то, был бы повод, никто ничего не отмечает.
Андрей, так а вы-то отмечаете 1 мая какой-нибудь праздник или нет?
Жизнь хороша буднями, их больше. А что праздники?
Ну что ж, такой ответ мы получили от нашего слушателя Андрея. Сейчас прочитаю несколько сообщений, которые к нам приходят на пейджер в Москве 660-1046 и на номер для смс-сообщений 8-903-743-2801. Ну и напомню также, что сообщения вы можете, ответы вы можете отправлять нам и по электронной почте mail@radiodefisvoboda.ru. Анна пишет: 1 мая я ничего не отмечаю. Следующее сообщение... От Бориса: если произошло крушение мировой коммунистической идеи, то все праздники, привязанные к этой идее, тоже постепенно должны исчезать. Пишу об этом с сожалением, как бывший коммунист, но это факт. Сообщение от Бориса. Для меня, как и для всех советских людей, вынужденных жить в постперестроечной России, 1 мая – это поминки по счастливой советской жизни в советском государстве и надежды на жизнь без буржуев для моих потомков. А для тех, кто не жил в то время... 1 мая для молодежи – время весенних тусовок и без мыслей об их судьбе в будущем. Это сообщение от слушателя, который подписал Самохвалов. 1 мая я отмечаю как день международной солидарности трудящихся в борьбе за свои права. Принимается также вариант «День гнева». Такое сообщение нам прислал Макар. Ну а у нас есть еще звонки. В прямом эфире сейчас Аркадий из Москвы. Аркадий, что вы отмечаете 1 мая?
Здравствуйте. Дело в том, что это придумали не большевики, а чикагские рабочие. Именно этот день – это очень старая традиция, древняя, практически у всех европейских народов. Более известна под названием «Вальпургиева ночь», когда всяческая нечисть собирается на шабаш, главный в году. Поэтому я, естественно, не отмечаю. А отмечающим же, как говорится, «Мир труд май» или «Кир труп мать». Все.
Исторический экскурс от Аркадия из Москвы. И еще один звонок мы успеем принять. Сергей из Тамбовской области нам дозвонился. Сергей, доброе утро. Что вы отмечаете 1 мая?
Доброе утро. Для меня вообще 1 мая запомнился с детства сам как праздник вот весны, весна, радость, вот это вот трава начинает зеленеть, птицы прилетают. Вот у нас сейчас в Тамбовской области соловьи прилетели. Вот, вы представляете, какая красота. И еще, что я хотел заметить. Очень хорошо было бы нашим властям пересмотреть относительно каникул новогодних и перенести хотя бы часть этих каникул на вот эти майские дни. Люди бы много бы сделали бы. Этот день бы он год кормил бы потом их. Вот такая-то у меня.
Это предложение от Сергея из Тамбовской области. Ну и в этом часе уже точно последний звонок мы примем из Костромской области. Вячеслав Иванович до нас дозвонился. Вячеслав Иванович, доброе утро. Что вы
доброе утро, свобода. Доброе утро, уважаемые телезрители. Я к маю такой лозунг Лудину. Денег нет и нет труда, грязь кругом и нищета. Спасибо большое.
Ну, вот такой звонок из Костромы. В следующем часе мы вновь будем принимать звонки в прямой эфир. Звоните в 9:30 по телефону прямого эфира 8 800 222 12.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Нашу программу продолжат новости экономики.
Центральный банк России снижает с 30 апреля базовую ставку рефинансирования по своим однодневным кредитам коммерческим банкам с 8,25% до 8% годовых, минимального уровня в современной истории страны. Это уже третье снижение ставки в нынешнем году и 13-е за период с апреля прошлого года, когда она составляла 13%. До этого ставка рефинансирования в России, наоборот, повышалась 6 раз подряд, начиная с февраля 2008 года. Министерство экономического развития подготовило уточненный прогноз развития экономики России на 2010-2013 годы, сообщил заместитель министра Андрей Клепач. В частности, прогноз средней цены на российскую нефть в 2010 году предлагается повысить с 65 до 76 долларов за баррель. При этом прогноз роста ВВП России повышается с 3,1% до 4%. Компании, которые будут работать в создаваемом под Москвой инновационном центре Сколково, получат беспрецедентные в стране налоговые льготы, заявил помощник президента России Аркадий Дворкович после заседания в четверг президентской комиссии по модернизации экономики. Предположительно, эти компании будут на 10 лет освобождены от уплаты налога на прибыль, а также имущественного и земельного налогов, до достижения ими объемов годовой выручки в 1 миллиард рублей по текущей курсу примерно 35 миллионов долларов. Кроме того, общая ставка социальных взносов может быть снижена для них с 34 до 14%. Общий объем кредитов, выданных российскими банками, за три первых месяца 2010 года сократился на 0,6%, сообщил Центральный банк. При этом объем просроченной задолженности по ним увеличился на 2,7% и составил к 1 апреля 5,3% общей суммы выданных кредитов. Объем рублевых вкладов частных лиц в банках России в первом квартале увеличился на 8%, тогда как вкладов валютных, наоборот, сократился на 7%. Такие данные представил Банк России. Доля валютных вкладов в общем объеме частных банковских вкладов России за три первых месяца этого года сократилась с 26 до 23%.
Выпуск новостей экономики вам представил обозреватель радио «Свобода» Сергей Сининский, а я добавлю несколько слов о том, сколько сегодня стоит доллар и евро. По курсу Центробанка доллар 29 рублей 29 копеек, курс евро 38.70. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 8:45.
Радио «Свобода». Новости.
По последним данным, 3 человека погибли при взрыве, совершенном смертником в Дагестане. Премьер-министр России и Украины проведут сегодня переговоры в Сочи. Гигантское нефтяное пятно достигло американского побережья в районе устья реки Миссисипи. Экс-президент Украины Виктор Ющенко подверг резкой критике действия своего преемника. Президент Европейского центрального банка призвал как можно скорее решить вопрос о финансовой помощи Греции. В Великобритании прошел заключительный раунд теледебатов между лидерами трех ведущих политических партий. Нижняя палата парламента Бельгии одобрила законопроект о запрете на ношение паранджи в публичных местах. В Багдаде в четверг вечером 8 человек погибли и 20 были ранены в результате взрыва заминированного автомобиля. Следующий выпуск новостей в программе «Время свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Время свободы», и сейчас в нашей программе обзор центральных российских газет о том, с какими заголовками и с какими темами на первых полосах вышли сегодня газеты, нам расскажет Надежда Перцева, наш обозреватель. Надежда сейчас рядом со мной в студии. Доброе утро.
Доброе утро, Михаил. Ну вот, я думаю, что продолжение обсуждения утренней темы, поскольку завтра 1 мая, московский комсомолец на первой полосе отмечает, что Новый год вот празднуют все одинаково, а 1 мая москвичи четко делятся по интересам. Самые сознательные горожане, констатирует московский комсомолец, выйдут из улицы на улицы столицы, дабы поучаствовать в маршах и демонстрациях. Менее сознательные отправятся окучивать дачные участки, а многие ограничатся шашлыками в лесопарке, дабы довести себя до состояния близкого к бессознательному. Но так или иначе, 1 май отметят все, но это естественно. И вот сегодня в московском комсомольце можно узнать, а, где в Москве пройдут марши демонстрации, б, какие улицы перекроют для автомобилей, и с, что предпочитают сажать подмосковные дачники. Вот так анонсирует 1 май московский комсомолец на первой полосе. Обратимся к газете «Коммерсант». «Зона нестрогого режима», первополосная центральная публикация. И в параллель газета «Время новостей», также центральная публикация под заголовком «Нерублевка». И все они связаны со Сколково. Президент и правительство подготовили предложение по правовому статусу этой зоны. В Обнинске на заседании комиссии, пишет «Коммерсант», по модернизации, вчера президент Дмитрий Медведев и министр экономического развития Эльвира Набиуллина рассказали о том, каким будет особый правовой режим создаваемого Международного инновационного центра в Сколково. Предполагается, что он будет жить по своему законодательству, которое будет гораздо либеральнее, чем действующее российское, пишет газета «Коммерсант». А вот газета «Времена новостей» отмечает, что инновационный сектор Сколково, российский аналог Силиконовой долины, готов предоставить своим резидентам беспрецедентные для российского законодательства преференции. Будущим инноваторам предложат налоговые и таможенные льготы, особый административный режим и офисы, построенные по последнему слову энергоэффективности. Закон об особом статусе Сколково должен быть внесен в Государственную Думу до конца месяца, подчеркивает газета «Время новостей». На все четыре стороны газета «Известия». Вместо военных округов в России появятся оперативно-стратегические командования «Запад», «Восток», «Север» и «Юг», пишет газета. А независимая газета сегодня останавливается, или, скажем так, концентрирует свое внимание на том, что оппозиционеров хотят ограничить в правах. Это центральная публикация этого издания. Максимально затруднить проведение массовых мероприятий тем гражданам и общественным организациям, которые протестуют против каких-либо действий власти, вот основной смысл внесенного вчера в Госдуму законопроекта. Интересно, отмечает газета, что его авторы, группы депутатов Государственной Думы, даже не затруднились придумать какое-то благовидное объяснение. Они просто перечисляют необходимые меры. Ужесточение требований к протестам автомобилистов, запретить агитацию за еще не согласованные по времени и месту митинги, а также запретить наказанным за прежние несанкционированные акции в течение года заявлять новые митинги, пишет независимая газета.
Кстати, на эту тему есть публикации в газете «Коммерсант». «Протесты мешают жить». С таким заголовком вышла сегодня газета в разделе «Политика». Как раз тут в подзаголовке подчеркивается, кому мешают жить эти протесты, авторам поправок в закон о митингах. Но в разделе «Общество» вот есть тоже достаточно интересная тема. МВД зачистит контакты с гражданами. Такой интересный заголовок. Чтобы избежать коррупции, милиция прибегнет к электронным услугам. И сообщается о том, что руководство МВД и члены Комитета Госдумы по безопасности обсудили ход реформирования милицейского ведомства и подготовки к проекту нового закона о милиции. В частности, мы эту тему
мы накануне обсуждали в нашем эфире, выяснилось, пишет газета «Коммерсант», что в рамках этой реформы зарплата милиционеров возрастет втрое. Уволенным в ходе сокращения сотрудникам будет оказана помощь в трудоустройстве, а прямые контакты сотрудников МВД с гражданами будут сведены к минимуму в целях борьбы с коррупцией.
Ну, дай бог, чтобы это увенчалось успехом, чтобы это не осталось только бумажными призывами. Вот в отличие от реформы МВД, что будет с бюджетниками? В 2010 году правительство отказалось от индексации зарплат бюджетников из-за кризиса, пишет независимая газета. Однако в 2011 году бюджетники могут остаться без прибавок к заработку. Вчера сразу несколько близких к правительству источников сообщили, что принятый накануне закон об автономных учреждениях ставит крест на существовавшей практике повышения зарплат в бюджетном секторе. И теперь повышение заработков станет сугубо индивидуальным и будет зависеть от целого ряда обстоятельств, как то увольнение коллег, реформы здравоохранения или МВД, вот видите, какая увязка, а также объема госзаказа для конкретных учреждений. Ну, какая-то такая очень мутная история. Опять бюджетники оказываются крайними. Обратимся к российской газете «Печати и радости». Так озаглавлена центральная публикация, и российская газета публикует документ о правилах для нотариусов. И сегодня этот важный документ, его публикация, благодаря ему может теперь любой гражданин страны понять, из чего состоит кухня нотариуса и как фиксируются его действия. И давайте напоследок обратимся к газете «Ведомости». Российские власти хотят изменить требования к сотовым телефонам. Об этом сегодня пишет издание в публикации «Проверка на вредность». Вред, который они могут нанести человеку, будут измерять не плотностью потока энергии, а теплотой нагрева, как это и принято в развитых странах.
Ну что ж, еще несколько тем из свежих российских газет в программе «Время свободы» уже в конце следующего часа. А сейчас мы переходим к рубрике «Городской репортаж». Пленумы Верховного и Высшего арбитражного судов России по спорам, связанным с защитой прав собственности и других имущественных прав, приняли совместное постановление, согласно которому при отсутствии у граждан и организации официального разрешения на самовольно возведенное строение суды не вправе отказывать им в исках о признании права собственности. Благодаря этому постановлению могут узаконить свои постройки и жители московского дачного поселка Речник, где в эти дни готовится к открытию дачного сезона. С подробностями наш корреспондент Вера Володина.
В полдень 2 мая в Речнике начнется праздник открытия нового дачного сезона. Председатель Совета ветеранов товарищества «Речник» Юрий Кладов рассказал, что в программе праздника будет награждение героев защиты поселка.
На праздник будут приглашены все, кто защищает наш поселок от произвола, кто поднимал голос в нашу защиту. Президент России Дмитрий Медведев, журналисты, депутаты, правозащитники, честные милиционеры и москвичи. Это наши гости. Покажем им, как живет полвека настоящий московский садовый поселок.
Главная новость в эти дни в Речнике – постановление пленума, которое объясняет, что суды не вправе отказывать гражданам в исках о признании права собственности, даже если официального разрешения на строительство не было. Адвокат Людмила Голосова считает, что постановление окажет поддержку речниковцам. Все это время они продолжают добиваться справедливости в суде, опираясь на существующие законы.
Законов на самом деле у нас в России достаточно. Но чиновники как-то манипулируют, вводят в суд заблуждение. Но я думаю, сейчас как раз тот момент настал, когда все-таки будут выстраивать вот эту цепочку правовую, чтобы права собственности в России были защищены. Потому что пришли к власти с лозунгами «землю в собственность», «квартиру в собственность». Но, наверное, государство должно где-то уже свои ошибки выравнивать, законодатели принимать соответствующие поправки к законам. Я думаю, что вот это положительная сторона. И я вам должна сказать, что у нас в арбитраже суды по Речнику совершенно по-другому приняты практически все наши ходатайства. Если раньше отшвыривали их просто, сейчас все приняли ходатайство, и судья делает запросы по нашим ходатайствам. Попросили мы судебных заседателей тоже. Все-таки президент сыграл очень большую роль.
Адвокат Александр Закандырин назвал постановление пленума системным государственным решением, которое не остановит судебные процессы речниковцев, но повлияет на их результат.
Само по себе принятие постановления пленума двух судов не является самостоятельным основанием для возбуждения какого-либо там производства, там надзорных по вновь открывшимся обстоятельствам или там первой инстанции по тем же основаниям. И, конечно, мы не можем вот сейчас только на основании этого сейчас отменить все решения судов, которые были. Мы обязательно систему аргументации, которая дана нам, будем использовать решение, которое было принято высшим судебным инстанциям, безусловно, правовое, находится в рамках законодательства и четко и ясно определяет тот порядок, тот механизм, который, в принципе, должен быть запущен в подобных спорах.
В поселке давно уже нет ОМОНовцев, приставов и техники для разрушения домов, но то, что происходило в морозные январские дни, люди, конечно, не забудут, говорит Людмила Голосова.
Жутко было. Вот когда идут ночью 3:30 200 ОМОН, в милиции там немерено, рабочие какие-то идут и отшвыривают, вы знаете, ведь выкидывали вещи, не предъявляли никаких документов.
Юрий Кладов вспоминает, что жители Речника сначала поддержали граждане, несколько депутатов, а потом в дело вмешался и президент России.
Люди откликнулись, ну, на сам факт такого отношения властей к простым людям, а потом стали разбираться в причинах. И выяснилось, что, оказывается, не просто своеволие и, наверное, вседозволенность властей, а за этим, оказывается, стояли совершенно другие глубинные процессы. За этим стоит и ясно отражается положение обыкновенного среднего человека, будущего землевладельца.
Ну, 50 миллионов человек, которых касается это впрямую. Вот так подходить, как к нам, нельзя разговаривать с людьми языком насилия. Никогда. Вот яркий пример. Люди поднялись, боролись, готовы были идти на все, но защищать свои гражданские права. Это из кабинета кажется, ну что там такое, я главный. Может быть, когда мы добьемся вот этой гармонии, когда человек будет всегда ощущать себя одинаково гражданином и улочно, и в кабинете, и на улице, и перед милиционером, вот тогда и будет достигнут результат становления нашего общества. Так что еще впереди очень долгая работа.
Ровно месяц работает правительственная межведомственная рабочая группа по урегулированию ситуации вокруг Речника. 16 июня состоится очередное судебное заседание по иску Речника к правительству Российской Федерации о признании права собственности на земельный участок, занимаемый зданием правления поселка. Иск Росимущества к Речнику о сносе этого здания и освобождении земельного участка Московский арбитражный суд отклонил еще 12 апреля. Вера Володина для радио «Свобода», Москва.
Слушайте во втором часе программы «Время свободы». Россия и Украина. Возобновление широкомасштабного экономического сотрудничества. Сегодня в Сочи заседание межправительственной комиссии по обсуждению предлагаемых проектов. Россия готовится к Первомаю. В Москве оппозиция намерена провести шествие «День гнева». Репортаж нашего корреспондента. Ну и, конечно, звонки в прямой эфир, сообщения наших слушателей. Сегодня мы в утренней программе «Время свободы» спрашиваем, что вы отмечаете 1 мая. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, номер для смс-сообщений 8 903 743 2801. Не забывайте и о нашем сайте www.svobodanews.ru.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».